Давайте сегодня откроем Евангелие от Матфея, первую главу. Надеюсь, брат, я ваш текст не взял, но посмотрим. Хорошо, мы прочитаем с 18 стиха, пару стихов здесь сегодня. Первая глава Евангелия от Матфея, 18 стих. Здесь говорится, что Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, матери его, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и наречешь ты ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы в праздничных днях, да, мы... Это период года, когда весь мир довольно сентиментальный, довольно чувствительный. Хотя весь мир, в общем, если говорить, он празднует этот праздник в более коммерческом смысле, нежели мы. Для бизнесов это самый важный месяц в году. Предполагает где-то 15-25%, почти четвертая часть всех компаний продают свой товар в этот месяц. Это если отнять бы от них декабрь месяц, то почти все компании в Америке обанкротились бы, наверное. Не только Детройт, который автомобили нам делает, правда? Но несмотря на то, что люди отвергают истину за Иисуса Христа и чудо, которое здесь мы прочитали о рождении Его. И этот гимн, который мы сейчас пели, может быть, я не знаю, я надеюсь, вы внимательно пели. Здесь говорится, каждый стих повторяется в конце, говорит, в той песне неземной, их песни неземной, той песни неземной, в той песне неземной. Повторяется все время это выражение. Еще другим словом можно сказать, неземное – это чудесное, это то, что необыкновенное, это то, что мы говорим сверхъестественное, это ненатуральное, это то, что мы не можем объяснить, это то, что нету слов пояснить, и то, что наш разум сам по себе не может воспринять или понять. И рождественский период времени, время для нас, как верующих людей, и для нас, как церковь Иисуса Христа, которую Он пришел и которую Он создал, это является уникальной, необыкновенной возможностью коснуться сердцу людей и разума человека, когда они в другие времена абсолютно отвергнут то, что мы желаем им сказать. И то, что мы имеем им сказать, это является духовная истина сверхъестественного, необыкновенного рождения Иисуса Христа, которая нужна была быть и должна была и была предсказана в Старом Завете для того, почему мы читали в послании Римлянам, чтобы Он пришел и совершил ради нас жертву умилостивления, и чтобы эта жертва, примирительная Бог ее, чтобы принял, этот агнец Божий должен был быть не человек с грешной природой, а сверхъестественный или необыкновенный человек, и этот человек был Слово, которое воплотилось и взяло на себя образ человеческий.
Когда Господь уже кончил свое служение в конце вот этого Евангелия, который Матфей написал, в последних стихах его, помните, там Господь дает своим избранным ученикам великое поручение. The Great Commission. Мы понимаем слово посвящение. Мы, помните, когда у Анны родился Самуил, она его посвятила Господу, она его привела, и то обещание, которое она сделала Господу, она выполнила. Но сам этот акт, это была ее жертва Господу, посвящение, она посвятила его Господу. Апостол Павел в 12 главе Римлянам говорит о том, что мы должны себя Господу отдать в жертву живую, посвящение. Вот это вот слово «великое поручение» – это Господь повелевание нам дает, но мы каждый сам себя должен посвятить на это дело. И они были посланы взять благую весть, Евангелие, то, о чем мы читаем в первых главах послания Римлянам, праведность Божия, искупление Божие, которое Он предлагает всему миру. Взять это и до края земли написано, Матфей говорит. И люди в этот период времени, несмотря на коммерцию, несмотря на факт, что они неверующие, что они скептики, что они не принимают это за слово Господня, богодохновенное, но они все-таки прислушиваются. И когда мы говорим за рождение ребенка, рождение в Вифлееме Иисуса Христа, это нечто, что тянет за чувства наши, или тянет сердце, если можно так сказать. И люди имеют склон или склонение слушать о рождении ребенка, потому что это очень сентиментальная тема. Это очень такая... Есть три момента в жизни человечества или в жизни нашей, когда люди прислушиваются, когда мы им говорим за Христа. Это во время Рождества Иисуса Христа, в этот праздник. Это в любой момент, когда рождается ребенок, потому что в рождении детей люди видят что-то необыкновенное, задумываются о жизни, о нашем происхождении задумываются. Поговорите с людьми, у которого родился ребенок. Они полны какого-то... описать нельзя вот это чувство. Они имеют надежду, они имеют радость, они имеют какую-то надежду на будущность всего мира, несмотря на грешность и развращенность всего человечества. И, конечно, третий момент, когда люди часто слушают то, что мы имеем сказать, это когда мы собираемся на похороны. Рождение, начало жизни, смерть, конец жизни и рождение Иисуса Христа. Это три момента, когда мы имеем уникальную возможность заговорить людям о Евангелии и имеем какую-то возможность, что они нас услышат, те слова, которые Господь нам передал. И факт, почему люди готовы слушать это, потому что это не земная весть, новость. Это благая весть, которая сошла от самого Господа. Итак, если мы посмотрим наш текст, во-первых, мы должны посмотреть, что здесь этот текст начинает Матфея, и он говорит, что рождение Иисуса Христа. Многие либералы, многие неверующие люди, скептики, они вообще не признают, что Иисус Христос вообще жил. Исторически говоря, мы имеем вне Библии, мы имеем рекорд рождения Иисуса Христа. Иосиф и Мария пошли в Вифлеем для того, чтобы записаться или зарегистрироваться, чтобы потом с них брали налоги. Подумайте об этом. Мы иногда невнимательно, может, рассматриваем этот текст. Царь Ирод, он был близкий друг с кесарем. Августа, когда мы читаем особенно Евангелие от Луки, вот эту историю, говорится, и каждый пошел в свой город, или каждый пошел туда, где, откуда они произошли. Помните, когда Иисус Навин ввел израильский народ в обетованную землю, и когда они завоевали всю страну, которая была обещана еще Аврааму. Но каждая из 12 колен Израилевых получила свою землю, свою территорию, и потом каждое племя, они уже между каждой семьей разделили эту землю. Царь Давид, если мы читаем историю его, он был из района Вифлеемова. Когда мы читаем книгу Рут, там описывается, она была прабабушка Давида, и как это все там произошло, мы эту историю знаем. Но Матфей говорит нам, что Рождество Иисуса Христа. Люди, которые даже не принимают, что Иисус существовал, но факт, что была вот эта регистрация, что Иосиф и Мария записались там, и потом там родился Иисус Христос. И несмотря на то, что потом они переселились и жили потом и в Египте короткое время, и потом в Назарет они вернулись, и там Иисус вырос, и там в Галилее было его служение основано, но Иисус был из города Вифлеема. И это исторически, это все данные, они есть. Так что те люди, которые отвергают истину, что Иисус Христос буквально просто как человек жил, то они нереально смотрят на истории, которые очень легко можно найти исторические данные за Иисуса Христа. О Иисусе Христе писали даже Иосиф, который был историк в то время, другие писатели, историки в Римской империи описывали одного Христа, который умер, был распят на кресте, и о котором его ученики и верующие в его говорили, что он уже не мертвый, а воскрес. Эти все данные, они у нас есть. Так что те люди, которые отвергают исторический факт, что Иисус Христос жил, они просто отвергают истину. Не говоря за факт, что мы из Священного Писания имеем данные и имеем описание рождения Иисуса Христа как Сына Божия. И вот это о том, о чем Матфей здесь пишет нам. Вот как случилось, или вот как произошло рождение необыкновенное Иисуса Христа. Если мы начнем говорить за Священное Писание, то тут уже другой вопрос. Тут уже люди начинают отвергать Священное Писание и не верят, и не принимают, и скептически смотрят на это и говорят, что ну, это мифы. Я на этой неделе даже слышал это выражение, мне сказали. Ну, это все мифы. Неужели вы верите в это? Я с улыбкой сказал этому человеку, да, я это верю. Почему вы это не верите? Ну, я атеист, говорит. Я говорю, а при чем одно с другим? Прочитайте то, что описано здесь, и тогда мы можем побеседовать и поставить фундамент, основание нашего разговора. А отвергать, никогда не читавшие эту историю, вы не имеете даже права. И вот кто был Матфей? Некоторые люди принимают некоторые части Писания, другие части Писания они отвергают. Видите, есть разный уровень того, что люди принимают или не принимают. Но я хочу вот, чтобы мы подчеркнули следующий факт. Это Евангелие является самым первым Евангелием, которое было написано о Иисусе Христе. Другие потом послания или Евангелия были написаны после. Матфей первый написал. И до 4-го столетия никто не в церкви, не в церковных кругах или в историческом контексте. Никто не сомневался, что Матфей написал это Евангелие. Но если вы будете читать, вы нигде не найдете, чтобы Матфей сам о себе говорил, что он является автором этого Евангелия. И с одной стороны, для нас, как для верующих людей, мы принимаем это как слова Бога, мы принимаем это как богодохновенное Писание. Так что автор этого фактически является сам Бог. Мы принимаем это как слова Божии. И нам не столько важно, кто его писал, а факт, что это был инструмент в руках Господа. И Матфей, когда он взял скрижали там или свиток и начал писать, он писал то, что он сам пережил, и то, что Дух Святой положил ему в разум его и сердце его написать. И другие евангелисты намеки нам дают, и сам евангелист, апостол, он Матфей, он дает нам некоторые такие факты, которые мы можем определить, что это он действительно написал. Когда Иисус родился, вот это вот выражение рождения Иисуса Христа, конечно, не было ни телевизора, ни CBS, ни Fox News, ни CNN, не было радио, не было журналов, не было газет, а распространялась весть кем? Ангелами. Господь послал ангелов, которые эту тайну рассказали пастухам, которые пришли потом поклониться Господу. Но были мудрецы, помните, кто им сказал прийти в Вифлеем поклониться новорожденному царю? Видите, они имели старые заветные писания, которые они тщательно изучали, и они понимали, что должен родиться тот, который был обещанный. В этот период истории не только в Израиле была надежда, что придет тот обещанный Мессия, который евреи думали, он, конечно, придет, чтобы их освободить от Рима. Они имели немножко неправильное понятие, значение, почему придет Мессия. Но во всей Римской империи, я уже сказал, что Ирод и Августин, Кесарь были близкие друзья. И они были уже пожилые люди по нашим исчислениям. И Кесарь, и Ирод, им уже было около 70 лет. Даже в наше 21-е столетие это уже возраст довольно такой крупный. Слово Господне учит нас, что 70 лет – это средний возраст человеческий. Так что и Кесарь, и Ирод, они были уже при конце своего длинного царствования, и было такое ожидание, что скоро будет новый Кесарь. Хотя он еще не умер, но когда кончается срок президента или царя, то мы уже начинаем размышлять и говорить о следующем царе или тот, который следующий будет царствовать. Конечно, когда Господь уже кончил свое служение и даровал своим ученикам великое поручение, тогда уже они уже взяли эту благую весть и понесли ее до конца мира. Матфей, конечно, был один из тех, который Господь избрал быть и следовать за ним. Он называется Левий, помните? И какая была у него специальность? Чем он занимался? Да, и для кого он собирал эти деньги? Для еврейского государства? Нет, для римского государства. Его работа, тем, кем он работал, это с презрением на нем смотрели, на него смотрели как на предателя. Но что я хочу подчеркнуть, является факт, что Слово Господне нам мало описывает образование апостолов, учеников Господа. Но мы можем предполагать, и мы видим, и мы знаем, что Матфей был образованный человек. Он, очевидно, хотя мы не имеем священного писания, но он был, если можно нашими словами его описать, он был бухгалтер. Он должен был уметь писать, читать, разговаривать с евреями на еврейском языке, с римлянами на латинском языке, а с остальным миром, культурным образованным миром, на греческом языке. И, возможно, потому что почти все говорили на арамейском языке. Возможно, Матфей говорил на четырех языках. Мы не можем не доказать это и не можем отрицать это, но он был образованный человек. Так что он умел тщательно собрать даты, математику он знал, он мог вам бухгалтерский отчет подать. Так что, когда он начинает описывать нам, Рождение Иисуса Христа, и когда мы читаем все Евангелие от Матфея, он ходил и учился с Господом в течение 3,5 лет, и он не только это услышал где-то, начитался где-то в библиотеке или в каких-то ресурсах, а он лично был очевидец этому всему, так точно, как Иоанн потом пишет, то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что руки наши осязали, они были те, которые видели Иисуса Христа. Так что Матфей, хотя он не был здесь в этот данный момент, когда Иисус Христос родился, но он потом разузнал это все, и мы можем даже предполагать, что после воскресения и вознесения Иисуса Христа Матфей, он был там, в этой горнице, когда сошел Дух Святой. И кто там еще присутствовал? Там была мать Иисуса Христа, и, возможно, вот эта маленькая группа верующих людей с первых дней, они уже понимали в историческом контексте, когда Господь это им все объяснил. Помните, двум ученикам, которые шли в Эммаус, Господь все пояснил детально из закона, из псалмов, из пророков, что это надлежало все быть. Потом Господь 40 дней ходил с своими учениками, пояснял, объяснял им все. Один раз после его воскресения пришли ученики и спросили его: может быть, теперь ты уже царство свое восстановишь, то, которое было обещано. И Господь им детально объяснял, объяснял, объяснял. Так что Матфей, когда он начинает нам здесь писать и говорить, что вот как произошло рождение Иисуса Христа, он был тот, который там был в тот момент. И будучи призван Иисусом Христом, он много чего научился в этот период от Иисуса Христа. И хотя многие люди отвергают Матфея и это Евангелие, и то, как он это написал, и даже в наше время, 21 столетие, люди отвергают учение Писания, но мы, как верующие люди, мы это принимаем как слово, которое произошло от самого Господа. Это живое слово живого Бога. Слово Господня, оно нигде не старается доказать, что Бог существует. И Слово Господне не доказывает, что это Слово Господне. А наоборот, от первого стиха и до последнего стиха Библии просто есть, как сказать, факт дается нам. И мы его или принимаем, или отвергаем. Библия открывается с предвзятым знанием, что Бог существует. В начале Бог. Там нет объяснения, откуда Бог произошел или его происхождение. Бог сотворил все в начале. И до конца Библии это принимается. Во-вторых, Священное Писание около больше 3000 разов о себе свидетельствует, что это Слово Господне. Сколько раз пророки говорят так, говорит Господь. Сколько раз в Евангелии Матфея, когда мы его читаем, Матфей говорит, и мы даже в этом отрывке сегодня прочитали, да сбудется Писание. Это Евангелие было написано еврейскому народу. И когда Матфей пишет, да сбудется Писание, это все равно, чтобы я вам сейчас сказал, это то, что вы сегодня слышали на новостях. Это то, что вы в газете сегодня прочитали или в журнале. Для еврейского народа, когда кто-то говорил, да сбудется Писание, и когда он начинает цитировать этот текст, который мы потом прочитаем из пророка Исаия, каждый еврей, он знал этот текст, он был знаком с этим текстом. Может быть, они не верили это, может быть, они не думали, что это действительно Мессия, но они знали свое Писание. Оно было знатно для них. Так что, когда мы говорим, когда мы читаем этот текст, мы можем точно так, с таким же абсолютным авторитетом, как и Матфей, мы можем свидетельствовать, и мы можем авторитетно сказать, что вот как произошло рождение Иисуса Христа. Мы принимаем это как факты, как то, что Господь даровал нам. И апостол Павел, когда он писал Тимофею, помните, он говорил, что все Писание богодухновенное, и ради этого оно полезно. И первое слово там написано, оно полезно для чего? Для научения. Богословы называют это, и по-английски есть особенное слово. Это то слово, что по-русски мы переводим и говорим «доктрина». Учение и доктрина, и богословие – это три разных слов, которые, хотя они связаны, но учение, оно может быть разное. Оно может быть философия, оно может быть математика, физика, химия. Оно может быть то, что мы изучаем в университете. Но богословие – это учение о Боге или о слове Его. Оно говорит нам за духовные истины. Итак, Священное Писание, будучи Словом Божиим, оно полезно для нас, чтобы мы знали Бога и знали Слово Его, апостол Павел пишет Тимофею. И ради этого нам нужно понимать уникальность или необыкновенность рождения Иисуса Христа от Девы Марии, потому что это было необыкновенное явление. Когда мы читали здесь этот отрывок в 22 стихе, видите, здесь говорится, это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, и он начинает 23 стих цитировать пророка Исаия. Обратите внимание, в первую очередь, когда мы говорим за рождение Иисуса Христа, что Священное Писание, несмотря на тех, которые отрицали бы необыкновенное рождение Иисуса Христа, люди говорят, это невозможно, чтобы случилось это. И они правы. Это чудо. Кто из нас сейчас мог бы из сестер родить без мужа ребенка? Никто. Вот в этом было знамение, которое Господь предсказал, что это будет. Так что, с одной стороны, те люди, которые отвергают это чудо, с человеческой точки зрения, это правильно. Но в том-то проявляется вера. Мы верим тому, что мы не можем описать. Мы не можем описать или понять, как Бог может спасать грешных людей кровью Иисуса Христа. Но это написано в Священном Писании, и мы это принимаем, и мы это верим. И когда мы начинаем этому верить, тогда получается в нашей жизни вот эта трансформация. Но Господь, когда Он, и мы прочитаем сейчас в пророке Исаии, когда Он сказал, вот я дам вам знамение, или я вам дам знак, доказательство. Это как бы тот камень или это как тот фундамент, на который мы можем стать. Господь никогда не просит нас и не требует от нас и не повелевает нам, чтобы мы верили что-то своими ресурсами, а Он дает нам веру и дает нам доказательства, чтобы верить этому. Но обратите внимание, что здесь Матфей описывает беременность Марии. И он говорит и объясняет это в духовном смысле, и говорит, что это от Духа Святого, чтобы абсолютно было никакого сомнений. Видите, Мария сама, ей трудно было это понять. Помните, она говорит ангелу, как это может быть? Я верующий человек, я праведный человек. Не потому, что она сама в себе имела какую праведность, но потому, что она была одна из тех, которая ожидала явления Мессии, как Анна, как Симон, как другие некоторые. Она говорит, как это может быть? Иосиф, который был обручен к ней. Братья, представьте себе, если бы это с нами случилось. Первое, что придет на наш разум, это сомнение. Помните, Мария, она ушла на 3 месяца и прожила с Елизаветой. И когда она вернулась, только тогда она Иосифу сказала, что я беременная. И это от Духа Святого. И как бы чувствовали мы, если бы это нам наша обрученная невеста сказала? Сомнение. Потому что это никогда в истории человечества не было. Несмотря на то, что пророки предсказывали это, но это было невозможно человеческому уму понять. Так что давайте посмотрим на 7 главу пророка Исаия коротко, как это здесь описывается. 7 глава пророка Исаия. Когда мы начинаем читать здесь первые стихи, я знаю, мы часто сразу перескакиваем и читаем это 14 стих. Но читали ли вы первые 13 стихов, чтобы увидеть контекст исторический, когда Господь это знамение даровал царю этому через пророка Исаия? Первый стих, говорится, «И было во дни Ахаза». Это был царь в то время, который царствовал в Иудии. Он был сын Иофамова, сын Озии, царя иудейского, что пришел царь сирийский, и они захотели завоевать Иерусалим, этот город, первый стих говорится. И второй стих говорится, и было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и восколебалось сердце его, этого царя Ахаза, и, говорится, сердце всего народа, говорится, и сказал в 3 стихе Господь Исаия, это пророк Исаия, «Выйди ты и сын твой, Шеарясуф», и, между прочим, это имя его сына на еврейском языке обозначает «остаток вернется», и это было предсказание за тот остаток, который вернется из плена Вавилонского. Но Господь говорит Исаию, «Пойди ты и сын твой навстречу царю Ахазу к концу водопровода верхнего пруда», на дорогу к полю Белиль ничему. И скажи ему, наблюдай, и будь спокоен, и не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящих головней, от разгоревшего гнева Рецина и Сириан и сына Ремалина. Сирия и Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ее, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, вот это слово, которое Бог через Исаия говорит этому царю, он говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии, Дамаск, глава Дамаска, Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефремова Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите это, то это потому, что вы не удостоверены. Дальше еще потом прочитаем. Но обратите внимание, что тут война. Тут северные 10 колена, они соединились с этим царем сирийским и пошли воевать против южного царства 2 колен Иуды. И этот царь, конечно, он волновался. Конец его царства. И хотя написано, что это был неугодный царь, это царь, который не делал то, что угодно Господу, но написано, что еще время не пришло, чтобы Господь наказал пленом Северное царство. И Господь посылает пророка Исаию и говорит, что хотя войною они пошли против тебя, но это сейчас не сбудется, они тебя сейчас не победят. И это милость Господня. Господь мог бы наказать его моментально. Он много лет царствовал и делал зло, страшное зло. Он своих детей предавал в жертву. Через огонь их проводил. Это мерзость была перед Господом, но еще время наказания не пришло. Чаша гнева Божия еще не наполнилась против Иуды. И Господь посылает Исаию и сына своего этому царю и говорит, это не сбудется, не унывай, пускай твое сердце не унывает. Это те слова, которые Господь сказал потом своим ученикам. Да не унывает сердце ваше, да не смущается, вы в меня верите. Когда пророки пророчествовали, помните, была Господом данная формула, как можно было бы познавать, если пророк действительно говорит Слово Господне. И в чем оно заключалось? Если оно сбудется, то это был истинный пророк, а если нет, то его камнями побивали. И пророки всегда имели пророчество, которое было в двух видах. Было пророчество, которое сразу сбывалось в короткий период времени, чтобы доказать, что это действительно пророк от Господа. И тут же было пророчество, которое было многолетнее, на много лет наперед. И в этой главе мы сейчас увидим два пророчества. Это первое пророчество, которое говорится, что Сирия и северные племена не захватят и не отнимут царство от Ахаза. И это сбылось. И даже чтобы проверить пророчество Исаия, когда мы читаем вторую книгу Паралипоменон, когда описывается эта война, там написано детально, что из этого полчества, которое сирийское окружило Иерусалим, там было больше 100 000 солдат, написано, ни одна стрела, никто не выстрелит через стену Иерусалимскую. Как вы думаете, собрать сейчас 100 000 армию, чтобы один не пустил пулю куда-нибудь, да? Чтобы один солдат там стрелу не пустил на Иерусалим. Насколько Господне слово точное. Одна бы стрела туда прошла, и Исаия был бы лжепророк. Так что это сбылось, так как предсказал Словом Господним Исаия. Но дальнейшее пророчество, это то, что мы находим в 14 стихе, что вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Коротко я хочу еще обратить внимание на вот эту картину. Исаия должен был пойти и встретить этого царя, в этом стихе мы читали, там, где был водопровод. Что было в этом водопроводе? Это была вода, которая приходила в Иерусалим. Несмотря на то, что Иерусалим был окружен войсками сирийскими. Вода – это жизнь. Вода – это то, что жажду утоляет нашу. Но посмотрите на эту картину. В конце этого водопровода написано, был там верхний пруд или как бы колодец, который до нашего времени существует в раскопках. И там в этом колодце оно собиралось, эта вода. Это был источник благословения. На еврейском языке вот этот пруд, это буквально переводится «пойди там, где благословение». Это вода, это был источник воды. Что тут дальше говорится за Сына Божьего, которое Бог послал для нас? Аврааму Господь сказал, через тебя благословятся все народы. В конце линии Авраамова, потом Господь избрал дом Давидов. И из дома Давидова на веки вечные мы читаем, Господь заключил завет с Давидом, будут сидеть на престоле Давидова его потомство. И в самом конце Господь обещал даже Давиду и Аврааму еще до этого. И аж в начале грешности человечества, и в третьей главе книги Бытия, когда Бог сказал Еве, что придет тот, который поразит голову сатане. И в конце линии Давидова, когда пришел Иисус Христос, о котором тут описывается 4 стих, символически мы видим этот вот колодец воды, который является благословением, который Господь, помните, Он самарянке сказал, которая пришла воду черпать там в этом городе. Он сказал, если ты напилась бы той воды, которую я даю, то ты бы уже не имела бы жажду. Господь предлагает это. Дальше посмотрите, тут написано, что тут была дорога. На английском языке и на еврейском языке это называется высокая дорога, потому что это был водопровод на вышине. И верхний этот пруд, оно было на вышине. И чтобы туда попасть, вы не могли идти через долину, а должны были идти на возвышенной дороге. Эта возвышенная дорога специально была построена, чтобы когда были дожди, люди, чтобы не ходили на поле, чтобы ноги их не загрязнились, а они на возвышенности ходили. Господь, когда Он призывает нас, когда Он дает нам от источника своей воды, духовную воду жить, Он тогда требует и повелевает нам, чтобы мы в праведности ходили на Его дороге, которая приводит нас в послушании к вечной жизни. И вечная жизнь символически описывается через наше искупление, в котором мы получаем прощение грехов. Прощение грехов и искупление наше – это очищение от греха. Посмотрите, здесь говорится, что это было то поле, где люди приходили чистить свои вещи, мыть свои вещи. Это все символически говорит нам о том Мессии, который здесь в 14 стихе Господь будет обещать и знамя даст, что Он придет. И вот это было первое предсказание, которое Исаия сказал, и оно сбылось. А второе, Господь спрашивает царя, чем тебе доказать, что это пророчество действительно сбудется? И царь Ахаз говорит, мне не надо знак. Но Господь говорит через пророка Исаия, здесь говорит, все-таки, хотя ты не хочешь этого знамения от Господа, хотя ты его отвергаешь, хотя ты скептик, хотя ты неверующий. И в наше время Господь нам говорит, в 21 столетии, людям неверующим, скептикам, которые не принимают слово Его, вы можете отвергать это, но я вам даю знамение. Вот мой Сын, в котором мое благоволение. Это тот, на которого Иоанн Креститель, показав, сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Когда здесь это 14 стих говорит, что нарекут ему имя Иммануил. И когда ангел сказал Иосифу, ты наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов своих. Это все одно с другим связано. И это то пророчество здесь дано за много сотни лет до рождения Иисуса Христа, который Матфей говорит, оно сбылось, да, сбудется реченное пророком. Итак, посмотрите на этот стих. «Сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына». Дева забеременеет. Это слово буквально на еврейском языке обозначает «дева». Многие люди отвергают это слово и здесь подставляют слово «девушка» или «молодая женщина». Но тут правильно переводить это слово – это «дева». Но даже если те, которые отвергли бы пророка Исаия, интересно вот что, что за 200 лет до Иисуса Христа, когда собрались ученые евреи и перевели Старый Завет с еврейского языка на греческий язык, первый перевод на греческий язык, вот эти ученые еврейские, все учителя израильского, они перевели на греческий язык и греческое слово, которое в Новом Завете Матфей потребляет, цитируя этот стих, они перевели и потребляет это слово «дева». Так что сами еврейские, те, которые переводили этот текст, правильно его перевели, и Матфей его цитирует, что вот «дева», она родит сына. Если бы пророк Исаия пришел этому царю и сказал, в твоем царстве девушка родит, так это было ежедневное явление. Даже в наше время, каждый день женщины рождают сыновей. в том было знамение, в том была необыкновенность, что эта дева должна была зачать и родить. И возвращаясь коротко к третьей главе послания к Римлянам, где мы уже проводим много времени, мы в прошлый раз говорили за жертву умилостивления в третьей главе, 25 стих. Это должна была быть жертва, которую Бог примет. Это должна была быть жертва безгрешная, чтобы Иисус Христос, Он воплотился, и Он прожил свою жизнь безгрешную и стал квалифицированным кандидатом стать этой жертвой, чтобы примирить нас с Богом. Это все был план Божий, который Он запланировал еще до создания мира. Иоанн, когда пишет свое Евангелие, говорит, «Слово стало плотью и обитало среди нас, с нами, и мы увидели славу Его, славу как единородного Сына Божия». Вот этот знак, вот это слово «Иммануил». «Иммануил» обозначает «Бог с нами». Это одно из имен Иисуса Христа. Для большинства людей в наше время Иисус является слово ругательское. Для нас, как верующих людей, это самое блаженное, милое слово, которое существует. Он наш Эммануил, Бог с нами. Как описывает еще слово Господня Иммануила? Он первый и последний, Он Альфа и Омега, Он Царь царей, Господь господствующий, Он наш Мессия, Он помазанник, Он наш пророк, Царь, первосвященник, Он наш Спаситель, единственный, премудрый Бог, Он наш чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Он дверь для овец, для нас, Он наш добрый пастырь, Он наш блюститель душ наших, Он агнец Божий, закон до создания мира, Он является свет, свет мира, свет жизни, Он источник воды, который жажду нашу утоляет, Он есть путь, истина, жизнь. Иисус Христос является воскресение и жизнь, Он является глава церкви, Он является наш искупитель, Он является Иммануил, Он Бог с нами. Он пришел с неба, чтобы спасти нас от наших грехов. Мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты послал Своего Сына, что Он родился, и Он жил среди нас, и мы теперь видим Его славу, славу Единородного Сына Твоего, который искупляет и спасает нас от наших грехов. Мы Тебя благодарим за это. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты его благословил, наше богослужение благослови, начни, проведи и окончи его, чтобы Ты был прославлен в этот день через нашу жизнь. Это мы все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала Аминь.